Недельный раздел Ваеце, который мы читаем на этой неделе, это раздел изгнания. Он начинается с того, что Яков уходит от родителей, он идет в Харан, чтобы жениться на дочерях Лавана, и дальше он у Лавана работает, постепенно он женится на его дочерях. Он хотел жениться на Рахеле, но его женят сначала на Лее, а потом на Рахеле. У него рождаются дети. И в завершение этого раздела Яков уходит от Лавана и возвращается в страну Израиля. То есть это в целом раздел изгнания. В нем, во всей этой истории, отношение, ситуация Якова очень сложна. Это ситуация подчинения. В Лаван он вынужден юлить и работать, когда плата его все время меняется. Его женят не так, как он хотел. У него все время конфликты с окружением. Эта неуверенность начинается еще с начала раздела, когда он видит сон, знаменитый сон с лестницей. И когда он просит Бога, что если все будет нормально, он сможет вернуться в целости и сохранности, то дальше их отношения с Богом будут более правильными. Весь раздел – это раздел ухода, а потом возвращения. Он показывает, с одной стороны, насколько сложным и проблематичным является пребывание евреев в Галуте, в изгнании, и с другой стороны, что он говорит о том, что именно еврейский народ должен обрести в изгнание, чтобы потом вернуться обратно в страну Израиля. Я, как уже сказал, раздел начинается со знаменитой истории с лестницей, когда Яков видит лестницу, установленную к небу, и ангелы Бога поднимаются и спускаются по ней. Надо еще и сказать, что я сам как раз живу в том месте, Бейтель, где Яков видел этот сон, то есть наш поселок находится прямо у основания этой лестницы. И чувства Якова очень неуверенные. Он не может нормально общаться с этими ангелами. Он видит их во сне, он видит их в небе. И хотя лестница стоит на земле, но ангелы относятся к небу. В конце раздела ситуация противоположная. Яков опять встречает ангелов. То есть ангелы, как бы это скобки, которые открывают и закрывают этот раздел. Но в конце он встречается с ангелами уже на земле и посылает их посланниками потом к Исаву. И он говорит о том, что стан ангелов – это то, с кем он может общаться нормально. То есть в стране Израиля, когда Яков возвращается в страну Израиля, то он нормально общается с ангелами. В диаспоре же, или когда Яков входит в диаспору, то ангелы только на небе. Когда Якова женят на Лее, обманывают Якова, женят его на Лее, то Лаван в ответ на возмущение Якова говорит ему: не принято так в нашем месте выдавать первородную дочь перед младшей. И это точное соотношение между самим, не только между Рахилью и Леей, но между самим Яковом и Эсавом. Эсав назван первенцем, а Яков младшим. Соответственно, Лея первенец, а Рахель младшая. И когда Лаван говорит о том, что не принято в нашей местности, то здесь есть явный намек на то, что Яков обманул Эсава, получил благословение вместо него. А в нашей местности, говорит Лаван, это не принято. Но здесь мы видим это ассоциация говорит нам об одном еще более важном моменте. О том, что в некотором смысле Яков получил Лею в результате того, что он представился отцу Исавом. То есть в некотором смысле Лея – это такая нагрузка к тому благословению, которое получил Яков вместо Исава. И Мидраш говорит, что что люди вокруг говорили, что у Рахили есть двое сыновей, Яков и Сав, у Лавана есть две дочери, Лея и Рахиль. Очевидно, старшая должна выйти за старшего, а младшая за младшего. То есть Лея была предназначена Саву. Рахиль была предназначена Якову. Поэтому Яков, кстати, с самого начала чувствует, что Рахиль ему важна. А про Лею ничего такого не чувствует. Потому что он еще не Исав. Но в некотором смысле вся биография Якова – это забирание у Исава некоторых элементов Исавости, чтобы присоединить их к себе. Сначала Яков покупает у Исава первородство. Потом он получает вместо него благословение. Потом он женится на его жене. И через это приобретает, опять реализует некоторую уровень Исавости. Потом он работает в поле. А мы помним, что вначале Исав бегал по полям, а Яков сидел в шатре. Он учится ремеслу Исава. И в конце концов он поборол ангела Исава. Об этом мы поговорим в следующем разделе уже. И этот весь путь привел к тому, что Яков освоил огромный кусок Исава. И когда Яков это освоил, только тогда он может назваться Израилем. То есть, иными словами, Яков – это евреи в диаспоре. Это евреи Галута. И Якову приходится как-то все время сталкиваться с обманом вокруг себя, с ситуацией враждебности, с необходимостью как-то юлить и не сказать Лавану, когда он уходит, и правильно получить себе плату от Лавана в виде овец и разных мастей. Но это все он должен преодолеть, чтобы в конце концов стать Исраэлем. А у Исраэля есть такие параметры, которые евреям в диаспоре очень чужды, даже непонятны, типа армии или сельского хозяйства и вообще освоения страны. Но без этого нет полноценного Израиля. Яков – это еще не Израиль. Израиль – это когда Яков забирает себе Исава. Когда он осваивает элементы Исава. Когда он голос Якова, а руки Исава. И это то, что говорит отец им в благословении. Ицхак благословил не просто Якова, он благословил такого, у которого голос Якова, а руки Исава. И вот это и есть Израиль. Ну а завершить рассказ об этом недельном разделе, я хотел бы, взглянув на его последнее слово. Последнее слово этого раздела – это слово «Маханаим». Название нашей организации. И оно означает «два стана». Те самые два стана ангелов, которые увидел Яков при возвращении в страну Израиля. В этом смысле «Маханаим». Да, мы назвали, кстати, нашу организацию «Маханаим», когда мы приехали в Израиль, но большая часть еще находилась в Советском Союзе, это был 87-й год, сегодня уже прошло больше 20 лет, в России уже не осталось наших каких-то активных представителей, всех, кто может, конечно, уехали в Израиль, но при этом возникло опять разделение на два стана, это уже сегодня это скорее Израиль и Америка, русскоязычное еврейство в Израиле и в Америке. В этом смысле роль Маханаима как организации это и наладить это возвращение в страну Израиля. Не с физической точки зрения, физическим занимаются другие организации, этим занимается государство, этим занимаются различные организации, помогающие Алие, этим занимаются Сахнот, какие-то еще другие структуры. А мы занимаемся этим с духовной точки зрения. Мы налаживаем эту связь. В этом смысле сегодня еврейский народ из-за глобализации представляет собой один организм. Информация передается сразу же по всему организму, и люди обсуждают близкие проблемы, и эти проблемы общие для всех. И в этом смысле Маханаим хочет наладить тот контакт русскоязычного еврейства всего мира с Израилем, с еврейским государством, с нашей жизнью здесь, для того, чтобы, в общем, все мы вместе переросли из Якова, которым мы были, когда вначале родились все на территории Советского Союза, и выросли там, и мы все были Яковом, и все мы должны стать Израилем. И это касается и тех, кто находится сегодня уже на территории Израиля, как государство, и тех, кто еще находится в диаспоре. Этот процесс перехода от Якова к Израилю, это и есть главное направление деятельности Маханаима.